Издательство «Эксмо». Мо Янь. Страна вина. Глава первая. Часть первая. Следователь по особо важным делам провинциальной прокуратуры Дин Гоуэр трясся в кабине угольного грузовика. Провинция — это самая крупная единица территориального деления в Китае. Он ехал на шахту Лошань проводить специальное расследование, и от неотвязных мыслей голова буквально распухла. Коричневая бейсболка 58-го размера, которая раньше сидела свободно, теперь сжимала голову словно обруч. Стало совсем не вмоготу. Он стащил бейсболку и увидел, что она вся влажная от пота. В нос ударил жаркий дух жирных волос, смешанный с другим запахом, сырым и холодным. Запах показался каким-то чужим, накатила тошнота, и он схватился за горло. Когда до шахты было уже рукой подать, на черном полотне дороги стали появляться все новые неровности и ухабы, и разогнавшемуся грузовику пришлось сбавить скорость. Жутко скрипели рессоры, Дин Гоуэр то и дело стукался головой о потолок кабины. Сидевшая за рулем довольно симпатичная молодая особа крыла дорогу и людей почем зря. Из ее уст неслась такая брань, что так и хотелось отпустить грубую шуточку. Не удержавшись, он покосился на нее. Синяя роба, торчащий из-под нее воротник розовой рубашки, закрывая часть белой шеи. Сверкающие темные глаза зеленоватым отливом, короткая стрижка, черные волосы, жесткие и блестящие. Руки в белых перчатках вцепились в баранку. Вся внимание она впилась в дорогу, объезжая колдобины. Машина уходила влево, туда же кривился рот. Брала вправо, он перекашивался в ту же сторону. Так и ходил туда-сюда. На носу выступил пот, на лбу обозначились морщины. Лоб низкий, подбородок твердый, губы пухлые. Видать, женщина пылкая, страстная. Грузовик сильно качнуло, их тела нечаянно соприкоснулись, и даже через одежду изголодавшаяся кожа ощутила близкую мягкость и тепло. Захотелось прижаться к ней, потрогать руками. Странноватое ощущение для опытного 48-летнего следователя, но опять же вроде бы нормальное. Он тряхнул головой и отвел от нее взгляд. Дорога становилась все хуже. Грузовик попадал то в одну колдобину, то в другую, раскачивался и скрипел, но продолжал ползти вперед, будто громадный зверь, у которого вот-вот разъедутся лапы. И в конце концов пристроился в хвост длинной колонны машин. Женщина расслабленно вытянула ноги, заглушила двигатель, стянула перчатки, стукнула по рулю и недружелюбно глянула на него. «Мать его, хорошо, что ребенка в пузе нету!» Вздрогнув, он проговорил, чтобы расположить ее. «Будь там ребенок, его бы уже вытрясло». «Так я и позволю, чтобы его вытрясло», — строго возразила шоферица. «За ребенка 2000 юаней дают!» И уставилась на него чуть ли не с вызовом. Но все в ней говорило, что она ждет ответа. Дин Гоуэра охватил радостный испуг и любопытство. В результате этого короткого обмена грубоватыми фразами он почувствовал, что закатился со всеми потрохами к ней в корзину эдакой картофелиной с синими глазками. Тайны и запреты в отношениях между полами стремительно отлетели неизвестно куда, и дистанции между ними уже не было. За словами шоферицы просматривалось нечто, имеющее отношение к тому, что его сейчас занимало, и в душе зародились сомнения и страх. Он настороженно посмотрел на нее. Рот у нее чуть скривился. От этого стало не по себе. Ведь только что она казалась женщиной смелой и решительной, неординарной. Но этот искривленный в бесцеремонной ухмылке рот его расстроил. Стало ясно, что человек она никчемный и недалекий, и вообще не стоит душевных затрат. «А ты что, ребенка ждешь?» – выпалил он. Все переходные формы общения она уже отбросила, словно недоваренные, и чуть ли не бесстыдным тоном заявила. «Солончак я! Вот беда!» «Ты следователь опытный», — мелькнуло в голове. «На тебя возложена большая ответственность, но на женщине ответственность куда большая». Вдруг вспомнилось, как бывало потешались над ним коллеги. «Дин Гоуэр одной елдой любое дело раскроет». Так и подмывало дать себе волю. Он вытащил из кармана фляжку с вином, отвинтил пробку, отхлебнул и передал шоферице. «Ну, по вопросам сельского хозяйства я спец», — подыграл он. «Особенно по мелиорации». Та силой надавила на клаксон, но раздался лишь слабый приглушенный сигнал. «Мамаше своей на титьку надави!» — сердито буркнул водитель, выскочивший из кабины грузовика перед ними. Она взяла фляжку, понюхала, словно определяя качество, потом задрала голову и с бульканьем осушила. Дингоур хотел было похвалить ее, но потом подумал, что хвалить за умение пить в дзюга, что дословно означает «страна вина», почти бессмыслица, и промолчал. Он вытер рот и, впившись взглядом в ее пухлые, мокрые от вина пунцово-красные губы, без обиняков заявил: «Дай-ка я тебя поцелую». Она вдруг залилась краской и взвизгнула, будто в перепалке: «Я тебя поцелую, мать твою!» Ошарашенный Дингоор быстро огляделся. Водитель другого грузовика уже снова забрался в кабину, и на них никто не обратил внимания. Впереди извивалась целая колонна машин. Сзади пристроился запряженный в повозку осел, за ним грузовик с прицепом. На плоском лбу осла, язычком пламени во мраке ночи, алела новенькая красная бахрома. По обеим сторонам дороги тянулись канавы. Среди разросшейся травы поднимались невысокие уродливые деревья с больными стволами. И листья, и трава в черной пыли. Стояла поздняя осень. За канавами простирались поля, где под налетавшим ветром в торжественном молчании торчала желто-серая стерня. Ни радости, ни печали. Вокруг раскинулся край шахт. Высились окутанные желтоватой дымкой терриконы. У шахтного ствола беззвучно и безостановочно вращается лебедка, загадочно и странно. Ее видно лишь наполовину, остальное закрывает грузовик. Шоферица продолжала выкрикивать «Я тебя поцелую, мать твою!», но с места не двинулась. Своими криками она нагнала немало страху. Но Дингоур, рассмеявшись, чуть коснулся ее груди указательным пальцем и будто нажал на кнопку старта. Она навалилась на него всем телом, схватила за голову холодными, как лед, руками и потянулась к нему губами. Холодными, мягкими и, странное дело, совсем не упругими, словно старая вата. Разочарованный, он потерял к ней всякий интерес и оттолкнул. Но этот разъяренный тигренок набрасывался на него снова и снова, бормоча: «Ядрить твою налево, так тебе и этак!» Суматошно размахивая руками и ногами, он отбивался как мог. Угомонить ее удалось, лишь прибегнув к приему, каким утихомиривают преступников. Оба тяжело дышали. Дингоор крепко держал ее запястье, беспрестанно пресекая попытки к сопротивлению. Она, что было сил, старалась вырваться, извиваясь всем телом, словно пружина, издавая при этом мычание, как упирающаяся телочка. И его снова разобрал смех. «Чего смеешься?» — вдруг заговорила она. Отпустив ее руки, Дингоор достал из кармана визитку. «Пойду я, барышня. Вспомнишь про меня? Ищи по этому адресу». Она смерила его взглядом, опустила глаза на визитку, как пограничник на паспорт туриста, потом снова уставилась на него. Дингоор потрепал ее за нос, сунул под мышку кожаную папку и взялся за ручку дверцы. «Пока, дочурка! А удобрение у меня первоклассное! Как раз для солончаков!» Он уже наполовину вылез из машины, когда она ухватила его за край одежды. Смотрела она как-то растерянно, и он вдруг понял, что она еще совсем девчонка, не замужем и вообще не была с мужчиной. Милая такая и жалкая. Он погладил ее по руке и сказал вполне искренне: «Я тебе в отцы гожусь, дорогуша». «Обманщик!» — сердито фыркнула она. «А говорил, до станции техобслуживания».
«Так почти приехали», — улыбнулся он.
«Шпион!»
«Хоть бы и так».
«Знал бы, что шпион, не взяла бы».
Дингоор нашарил пачку сигарет и бросил ей.
«Ладно, не сердись».
Она швырнула его фляжку в канаву.
«Тоже мне мужик. Не фляжка, а одно название».
Дингоор спрыгнул на обочину, захлопнул дверцу и зашагал вперед.
«Эй ты, шпион!» — донесся сзади ее голос. «Часом не знаешь, что там за беда на дороге?»
Обернувшись, Дингоор увидел, что она высунулась из окошка, усмехнулся, но ничего не ответил. Похожее на цветок хмеля лицо шоферицы задержалось в памяти Дингоора лишь на минуту, а потом лопнуло, как пузырьки пивной пены на прозрачных стенках стакана, и исчезло. Дорога в угледобывающий район, грязная и узкая, извивалась тонкой кишкой. Грузовики, тракторы, гужевые повозки, запряженные валами телеги — весь этот транспорт самого разного вида и цвета походил на диковинного зверя, кусающего свой хвост. У одних машин фары были погашены, у других нет. Выхлопные трубы впереди на капотах тракторов и позади внизу у автомобилей изрыгали клубы синеватого дыма. Непрогоревший бензин и солярка вкупе с вонью от животных висели над дорогой удушающим облаком. Следователь двигался вперед к шахте, то протискиваясь вплотную к машинам, то задевая плечом зарубки на стволах невысоких деревьев. Почти все водители, сидевшие в кабинах, и возницы, стоявшие, опершись на оглобли, выпивали. Очевидно, запрет пить за рулем здесь не работает.
«Сколько еще так пробираться?»
Он яростно вскинул голову. В центральной части горной выработки виднелись 2/3 высоченного каркаса подъемника. По колесу скользил серебристо-серый стальной трос, а сам подъемник, то ли из-за ржавчины, то ли из-за краски, казался в солнечном свете темно-красным и замызганным. Сурово смотрелся огромный черный блок, а безостановочно ползущий трос отбрасывал не слепящие, но пугающие серебристые блики и походил на ядовитую змею. Впечатление от света и блеска дополнял скрежет вращающегося блока, визг вытягиваемого стального троса и глухие подземные взрывы. Овальная площадь возле шахты тоже забита машинами и повозками, пагоды сосенок по краям в угольной пыли. Грязный с головы до ног осел, уткнувшийся мордой в сосновую хвою, то ли пощипать хвои, то ли почесаться, вдруг громко чихнул. У одной из повозок собралось несколько человек. Черные от загара лица, повязки на головах, потрепанная одежда, веревки вместо поясов. Запряженная в повозку лошадь жевала сено из плоской плетеной корзины, а возницы выпивали. По кругу ходила большая темно-фиолетовая бутыль, и каждый прикладывался к ней с нескрываемым удовольствием. Все по очереди с хрустом откусывали от лежавшей на постромках большой белой редьки. Смачно прожевав, подходили снова, чтобы с таким же хрустом откусить еще. Умением всех перепить Дингоор не отличался, но выпить любил. В винах более или менее разбирался, и по стоявшему в воздухе ядреному духу понял, что напиток в этой бутыле далеко не изысканный. Специфический запах водочного перегара с редькой был, пожалуй, похлеще вони испускаемых газов. Одежда выпивох и то, что они пили и ели, выдавала в них крестьян из окрестностей Дзюга. Когда следователь проходил мимо, один хрипло гаркнул: «Сколько на твоих, товарищ?» Глянув на часы, Дингоур ответил. На лице молодого крестьянского парня с красными глазами и рыжеватой щетиной было такое свирепое выражение, что сердце сжалось, и он ускорил шаг.
«Пускай ворота скорее открывают, свиньи! Зажрались совсем!» — бросил вслед крестьянин.
От такой злобы стало не по себе, но следовало признать, что основания для этого были. 10:45, а железные решетчатые ворота шахты по-прежнему заперты на здоровенный замок, похожий на черный панцирь большой черепахи. На самих воротах приварено 8 круглых стальных листов. Начертанные на них красным лаком большие иероглифы «Соблюдайте безопасность на производстве и с праздником 1 мая» давно выцвели. В чарующем свете осеннего дня многое выступало по-новому, и на фоне черноты шахты голубизна неба казалась еще пронзительнее. То поднимаясь, то опускаясь вместе с рельефом местности, вокруг территории извивался серый кирпичный забор, чуть выше человеческого роста. Калитка в створке ворот приоткрыта, за ней лениво развалился огромный рыжий пес, а над головой у него осенним листком порхает полуживая бабочка.